Сикс Чатурашита Ситха Правритти. Кхатгапа. Кхатгапа – меченосец. Родился в Магадхе. Он был из низкой касты. Учился у йоги на Чарпати и обрел ситхи меча. Одно из восьми великих искусств. Его отец был фермером, но сам Кхатгапа рано бросил семейную профессию. Дни и ночи мысли его были направлены в сторону воровства. Однажды он пошел на промысел в Магадху, но вернулся ни с чем. По дороге он проходил через кладбище, где увидел Чарпати. «Что ты здесь делаешь?» — спросил Кхатгапа у йогина. «Я практикую медитацию, так как боюсь перерождений в сансаре», — ответил тот. «И что же хорошего в медитации?» «Занятия медитацией дают высокое перерождение», — сказал йогин. «А если бы они смогли перевести тебя в состояние конечного счастья, ты стал бы практиковать?» «Как бы ни было хороша дхарма, мне-то нужно воровать», — вздохнул Кхатгапа. «Где у меня состояние и досуг, чтобы просиживать их на кладбище? Что я, аристократ? Я бы занял у Будды энергии, которая в ходу, когда грабишь дом или отбиваешься от сторожей». Йогин дал вору посвящение. Наставления же были таковы. Здесь, в Магадхе, в городе Гарисамака, есть строение с внешней формой ступы. Внутри нее в специальном помещении стоит статуя Авалокитешвары, наполненная энергией до краев. Ходи вокруг нее 3 недели без малейшего перерыва. Даже есть ты должен на ходу. Затем, когда увидишь, что из-под ноги Авалокитешвары выползла змея, хватай ее за голову, как хватаешь чужой кошелек. Тогда ты достигнешь ситхи. С этими словами йогин стал его практиковать, оставил его практиковать. Вор принял наставления всем сердцем и старался действовать согласно с ними. 21 день спустя большая черная змея вылезла из-под ноги Авалокитешвары. Кхатгапа вцепилась в меч, и он уже держал его в руке. Это был сияющий меч знания. Теперь привычка к воровству улетучилась из его сознания, и он обрел ситхи меча. За короткое время после этого Кхатгапа устранил все заблуждения ума, речи и тела и стал известным йогином. 20 лет он был лучшим учителем Магадхи. Достигнув непосредственного понимания дхармы, он передал его своим ученикам и в своем теле ушел в ясный свет. Практика, в которую посвятил йогин Кхатгапу, заключалась в поддержании бдительности днем и ночью на протяжении 3 недель. Благодаря такой бдительности он сумел получить благословение божества, и его энергия полностью пробудилась. Это и есть такая бдительность, это нидхьясана. Когда мы устранили все сомнения относительно естественного состояния, сначала мы его получили, некое переживание, а затем мы устранили все сомнения, отклонения и неясности, и прочно поняли, каково это естественное состояние. Наступает великий момент жизни йогина, кульминация, апогей, пик его садханы, когда он принимает решение оставаться в нем на всю жизнь. С этого момента его жизнь полностью трансформируется, меняется. Разница между двумя больше, чем между небом и землей. Первое – это обусловленное, двойственное, когда нет созерцания, а есть обыденное отвлечение. Второе – когда йогин наконец-то прояснил его, открыл и принял решение твердо держаться вплоть до полной реализации. Вся жизнь йогина теперь делится на две части. До того, как он принял такое решение, и после того. Нидхьясана – это ступень, когда мы приняли такое решение и держимся этого естественного состояния. Главной задачей является теперь не отвлекаться. Могут выполняться тысячи практик, мантры, асаны, пранаямы и прочее, но все-таки они второстепенные. А главная задача йогина – не отвлекаться от главной практики. А когда он отвлекся, вернуться. Разумеется, мы должны полностью понять, что это означает естественное состояние. Иначе и возвращаться будет не к чему. Это подобно тому, как мы наполняем до крайней расплескать. Принятие решения – это даже больше, чем второе рождение, потому что рождений было много, и они были все обусловлены. Принятие такого решения – это уже почти просветление. То есть, чтобы принять такое решение, нужно пережить полную недвойственность. То есть нужно реализовать некий статус просветления, а затем непрерывно фиксироваться на нем. Поэтому говорят, что принятие решения – это подобно танцам безумца над пропастью. Это подобно игре в прятки с солнцем и луной или путешествию по радуге в город Гандхарва. Это нечто непостижимое. Принятие такого означает, что мы входим в состояние центра, источника всего, и бдительно движемся сквозь все явления, стараясь не терять его. Это как захватывающий, очаровывающий роман с реальностью. Результатом этого романа должен быть ребенок. Полное просветление вплоть до радужного тела. Это самый радикальный шаг, который может быть в жизни живого существа. Принятие решения и продолжение пребывания в созерцании. Теперь все начинает меняться, потому что мы принимаем решение не разделять. Раньше наш ум постоянно увязал в чувственных объектах. Излюбленный трюк нашего ума – это объявить все внешнее отдельным от самого себя субъектом и вступать в взаимоотношения с этим. Раньше нам Вселенная виделась грудой разрозненных объектов, имеющими самосущее бытие. И мы искренне заблуждались в отношении нее. Теперь же, когда мы воспринимаем, исходя из центра, ничто не является отдельным. Когда мы так воспринимаем, наше сознание становится более глубоким, направленным в сторону центра. И обязательно приходит состояние блаженства, ясности или пустотности. Мы проходим искушение миром богов, страсти, богов формы и пустотой. Я вам расскажу примерно, как испытывают, чувствуют себя боги, боги страсти, или те, кто реализовал это состояние в человеческом теле. Разница между человеческим состоянием и состоянием бога страсти – огромное, мощное, концентрированное сознание. Люди, они увязли в эмоциях и мыслях. Асуры увязли в логике. Однако боги, сразу выше людей и асуров, находятся боги. Они все имеют медитативное состояние. Нельзя быть богом, не имея медитативного состояния. Если вы представите мир, населенный гениями, талантами, состоящий сплошь из художников, композиторов, музыкантов, поэтов, философов, где нет ни одного ущербной личности, а все очень глубокие, творческие, это будет мир богов. Но у них есть тенденция поглощаться своими переживаниями. Если он видит цветок, он не так видит, как человек. Стоит ему обратить внимание на цветок, этот цветок сразу же станет единственным предметом во Вселенной для него. Он надвинется на него, вырастет до огромных размеров, и он будет созерцок. И он уже забудет, он это или это цветок, капли росы на этом цветке. И он испытает такую ясность и блаженство, что он будет думать: «О, мой Бог, это цветок». Он будет плакать и молиться перед этим цветком. Если такой йогин видит что-либо, он всегда воспринимает это таким образом. Если он слышит звук, то эта мелодия слышится не ушами, а она у него отзывается в груди, в центре груди, анахаты чакрой. И эта мелодия распространяется по всему телу, переливаясь, вибрируя в пространстве, и он плывет вместе с этой мелодией. И у него возникают тонкое ощущение блаженства в теле, вплоть до кончиков пальцев. И он способен наслаждаться этой мелодией сколько угодно. У него может происходить, если он в человеческом теле, мулы у Дьяна Бандха. Его ум останавливается, а ветры входят в сушум на нади. Если он чувствует запах, этот запах становится психоделическим. Он чувствует, что его ум ходит в целое пространство запахов, и затем возникает целая вселенная запахов со всеми их тончайшими оттенками. И затем он видит, как эти запахи струятся из единого источника, образуя геометрические узоры и целую мандалу. А этот запах, который он воспринимает, это всего лишь капля в океане. Если он ест пищу, касается чего-либо, тонкое наслаждение, блаженство разливается по всему ему телу от малейшего переживания. И тогда он чувствует восторг и благоговейный трепет от любого переживания. Все, что он видит и слышит, становится наркотиком, психоделиком. Мир становится чудом. Это состояние богов страсти. И это настолько блаженно, что боги страсти просто упиваются этим. Больше ничего не нужно и нечего желать. Вот такое состояние возникает, когда вы практикуете присутствие. Это переживание блаженства. Теперь больше нет отдельных объектов. Когда вы смотрите на звезды, вы вместе со звездами мерцаете в глубинах большой вселенной. Когда вы видите гору или реку, вы течете вместе с рекой или сидите вместе с горой. Все становится частью вас. Вы вибрируете в воздухе и дышите порами листьев на дереве. То, что раньше, в отношении чего раньше вы были слепы, теперь вы чувствуете это тонкое, всепроникающее состояние. Вы видите его так же ясно, как на ладони. Больше нет устойчивых границ, поэтому вы часть внешних объектов, внешние объекты – часть вас. Словно границы стираются. Немного восприятия, и все это входит в вас. Боги страсти обычно на этом останавливаются. Боги мира формы имеют не только переживание блаженства, но также и потрясающую ясность. Глядя на один листок, они видят в этом листке всю Вселенную. У них возникает полное понимание причин, следствий, миллиардов жизней, времени и условий, которые сформировали этот листок. Просто глядя на один камень, они видят всю предыдущую предысторию, которая прошла Вселенная от момента творения. И все будущее, вплоть до ее разрушения. Только через самое малое возникает понимание абсолютного источника. Это ясность. Это потрясающее знание всего обо всем. Сила богов формы такова, что стоит им направить сознание на что-либо, они получают такое знание. И они видят, что знание истекает из единого источника. Из единого состояния у вас возникают разные уровни ясности. Наконец, боги без формы видят пустоту. За каждым переживанием, формой, силой своего сознания они прозревают абсолютную бездну. Поэтому, когда они видят что-либо, они видят сверкание бездны, глядя на пламя свечи. Слыша музыку, они слышат музыку бездны. Они больше не очаровываются ни знаниями, ни блаженством. Все, что они видят под ногами, над головой, все, что они слышат, вкушают или обоняют, неразделимо с пустотой. все настолько потрясающе абсолютно, что формы, образы не имеют никакого значения. И пустота настолько притягательна, потрясающе величественна, что самые грандиозные вселенные – это просто ничто. И тогда боги формы понимают, что те, кто видят, испытывают ясность или блаженство, недалеки в своем восприятии, что и блаженство, и ясность проистекают из пустоты. И они созерцают только пустоту. Однако у всех у них есть привязанность, если они не открыли естественное состояние. Словно их восприятие заклинено в блаженстве, в ясности или пустоте. Естественное состояние еще глубже. Оно включает в себя и блаженство, и ясность, и пустоту. Но оно ничем не связано. Восприятие не заклинено ни в одном из состояний. Поэтому йогин, пребывающий в естественном состоянии, свободно движется через мир. Он ничем не схвачен. Таким же образом, когда мы принимаем решение быть в естественном состоянии, мы тренируемся быть в таком состоянии, при этом ничем не схвачен. Мы не привязываемся ни к чему, в том числе и самой непривязанности. Пребывать в естественном состоянии – это подобно шагнуть в пасть льву или сделать прыжок в бездну. Поэтому есть такое выражение в анутара-тантре буквальное – «вперед в пасть льва». Мы соглашаемся жить в унисон с абсолютной реальностью. Без правил логики и интеллекта, без будущего и без цепляний за прошлое, без каких-либо условий. Без страха, без разделения на двойственность. Мы больше не ставим Богу никаких условий. Мы решаем жить с Ним в любой ситуации. Когда мы принимаем решение находиться в естественном состоянии, это равноценно полному пробуждению в тот момент, когда мы в нем находимся. Это непостижимо чудесное и самое запредельное, что может переживать живое существо в мире богов, духов или людей. И когда мы продолжаем в нем находиться, стараясь не отвлекаться, это не дитхьясана. Вначале трудно находиться хотя бы мгновение. Однако, если мы годами тренируемся, возникает привычка. И само это состояние искореняет все наше неведение, иллюзии и цепляния. Оно искореняет силой того, что мы предаем себя ему. Оно может это сделать без техники мантр, без пранаям, без методов. Оно само является методом. Вопрос в том, чтобы сделать его методом, нужно стать мастером этого метода. То есть, чтобы оно стало методом, нужно научиться в нем быть неотвлекаемо. Поэтому первые 12 лет мы делаем разные практики. Может быть, многим понадобится и 20 или 30 лет делать практики. Однако, когда естественное состояние уже открыто и укоренилось, его самого достаточно, чтобы устранять неведение. Мы не практикуем, мы предоставляем себя на его волю. Тогда оно практикует в нас. Погруженное в безупречное созерцание естественного состояния, ум обусловленного существа тает, а ложное эго растворяется. Поэтому такое существо как бы духовно умирает и возрождается. Никто не может освободиться, не растворившись в этом естественном состоянии. Когда же ум йогина растворяется в этом естественном состоянии, он начинает двигаться, плыть, танцевать вместе с реальностью, в унисон с ней. Теперь он не реагирует, исходя из прошлого опыта. Он откликается спонтанно. Теперь у него нет понятия «я» вообще как таковой, если он не использует его как игру в ахаравачану для других, общепринятую речь. Теперь у него нет жизни, нет смерти, нет прошлого и нет будущего, нет «я» и нет других. Нет хорошего, чему нужно следовать, и плохого, чего нужно отвергать. Есть неописуемая чистота, святость, беспредельность и абсолютность, которая никак не ограничена, не описана, не связана ни в прошлом, ни в будущем, ни во внутреннем, ни внешнем, не выражена логически не описано в писаниях. И йогин является этой беспредельной чистотой осознаванием. Oh.